Серж Винтеркей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 38. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Паланга. Вопросов мне генерал Балдин никаких не задавал. Понимал, что у меня у самого ответов не будет. Телеграмму он видел, как и все остальные. Вместо этого пообсуждали общие темы. Насколько погода в Паланге будет отличаться от той, что в Судаке. Вернее, рассуждал он, я поддакивал. В этом вопросе я разбирался, благодаря опыту прошлой жизни, более чем отлично. Но как будет выглядеть, если я начну демонстрировать эти знания в моем возрасте? Тем более, что Балдин более-менее в курсе жизни Павла Ивлева и точно знает, что поле его в Судак отдыхать никогда не возило. А когда я стал самостоятелен, переехав в Москву, то отвез беременную жену на отдых в Палангу и навещал ее в свободное от работы время. Так что ничего знать о том, какая погода в Крыму в августе, я на своем опыте никак не мог. Ну, а из прошлой жизни я мог сравнить опыт отдыха в августе в Судаке с пребыванием в печи для прогрева керамических заготовок. Может, мне просто так не везло, но все три раза, когда я там отдыхал, жарко было так, что воздух дрожал маревом уже в 9 утра. А если тебе еще нужно на загривке по пересеченной местности вверх-вниз ребенка тягать, то и вообще ощущение непередаваемое. Самому было интересно, что будет с погодой в этот раз. Хотя, что точно хорошо, я в оптимальной форме сейчас. Молодой, под жарой, ни одного лишнего килограмма. Даже экстремальную жару будет намного легче переносить, чем в прошлой жизни, когда я приезжал в Судак в возрасте 30 лет плюс. Балдин предрек мне такое же пекло, что я и сам ожидал. И сказал с ностальгией, что до 40 лет ему эта жара очень даже нравилась. А вот теперь уже Балтика будет получше. Но, разумеется, не тогда, когда здесь идут дожди. Этой сырости и в Москве вполне достаточно. Билет я взял по моему удостоверению, он тут же нашелся. В резерве у нас все время что-то на завтра додержат, и даже стоять в самолете не придется. Вернулись домой, сели снова играть в карты, но прежнее беззаботное настроение неотвратимо исчезло. Да и Галия была мрачной, волновалась, конечно, тоже, понимая, что из-за пустяка загид бы меня в Крым не вызвал. Эх, хоть бы побыстрее удалось разгрести проблемы тестя в Крыму. Первые полдня отдыха в Паланге мне вполне понравились, несмотря на ливень. Вернуться бы побыстрее сюда да продолжить в том же духе. Балдин внес предложение отвезти меня в аэропорт в 6 утра. Я попытался отказаться, сказав, что тут и соседи есть, которые за денежку небольшую это прекрасно сделают, и нечего его тревожить в такое время. Но куда там? Валентина Никаноровна тут же потребовала, чтобы лично Балдин меня в аэропорт отвез. Мол, соседи и забухать могут, знаем мы этих соседей. И другие женщины ее поддержали, как ни в чем не бывало. Словно это нормально, что генералы 18-летних шкетов в аэропорт возят. Так что утром в аэропорт я поехал красиво, на генеральской «Волге». Да, мне уже сказали, что это не личная машина Балдина, ему ее выдали в местной воинской части, но, как он мне рассказал, она действительно тоже генеральская. Просто генерал этот его хороший знакомый и сейчас уехал отдыхать на Черное море. Так что разрешил без проблем попользоваться его машиной, пока он в Паланге. В Симферополе не проблема оказалась найти такси, как я и ожидал. Сложнее было выторговать нормальную сумму для того, чтобы доехать до Судака. Потому что первоначально, конечно же, все пытались зарядить какую-то несусветную сумму, которой хватило бы объехать весь полуостров в два раза. Что поделать, своя курортная специфика. Таксисты, прекрасные психологи, понимают, что многие приезжают в Крым сорить деньгами после трудовых будней и активно стараются помочь очистить карманы отдыхающих. В результате все же выторговал нормальную сумму в четвертной. Просто пришлось подождать минут 15, когда основная масса прилетевших туристов уже разошлась из аэропорта, и оставшимся без клиентов водилам стало понятно, что ближайшие полтора часа до следующего рейса им ловить нечего. Выйдя из машины, сразу же наткнулся на ожидавшую меня прямо у ворот пансионата Анну Аркадьевну. Молодец она, зная меня, сообразила, что я прилечу ближайшим же самолетом. «Что тут у вас стряслось-то?» — спросил я ее. «Москва, торгово-промышленная палата». Андреянов встретил Белоусова на вахте. Вроде бы мелочь, а та таким знаком внимания была очень довольна. Вместе прошли до его кабинета. Там уже лежали наготове конфеты. В небольшом китайском чайничке с иероглифами ожидала свежая заварка, а в фарфоровой емкости побольше кипяток. Так что все было готово для встречи гостья. Андреянов не впервые затевал сложные интриги и точно знал, что лучше всего в сложные схемы впрягаются те, кто видит свой собственный интерес в них. Поэтому перед ним стояла сложная задача построить разговор таким образом, чтобы Белоусова считала, что, выполняя его просьбы, будет мастить себе дорогу к светлому будущему. Ну что же, съедено по паре конфет, пригублен чай, можно и приступать. «Валерия Николаевна, как тяжело видеть, что вас не ценят по достоинству в вашем учреждении. Ну, какая изморозовая начальница по сравнению с вами? Носится с этой галеей, как с собственной дочкой, вместо того, чтобы как следует ее нагрузить, оставив вам побольше свободного времени. Вы же уже столько времени в этом отделе работаете, а галея? Если включить здравый смысл, то кто должен ехать в Болгарию, в Ялту и Сочи, а кто должен оставаться в августе на рабочем месте?» Сказанное пролилось прямо бальзамом на израненную душу Белоусовой. Проявленное им сочувствие не осталось без ответа.
«Антон Григорьевич, как приятно встретить разумного, понимающего человека. Так ведь мало того, что Галия поехала в Болгарию, в Ялту и Сочи. Догадайтесь, где она сейчас находится. Думаете, на рабочем месте, как я? Нет. Что вы? Отдохну в Болгарии, в Ялте и в Сочи. Она укатила сейчас в Палангу».
«В Палангу?» — с сокрушенным видом покачал Андреянов головой. «Как это возмутительно!»
«Вот именно, это выходит за все разумные рамки!» — негодовала Белоусова.
«Так что я хотел вам сказать, Валерия Николаевна?» — продолжил Андреянов, пока разговор не перешел совсем на другую тему. «Неужели ваше начальство не видит, что Морозова совсем не подходит на эту должность? Неужели они не понимают, что начальником отдела должны быть вы?» Белоусова и до этого была очень довольна словами Андреянова, а теперь и вовсе расцвела.
«Ох, Антон Григорьевич, не все же такие проницательные и наблюдательные, как вы!»
Довольный ее реакцией, он продолжил. «Мне со своей стороны неприятно наблюдать такую несправедливость. Вот я и подумал, может быть, мне как-то помочь вам?»
«Что вы имеете в виду?»
— спросила Белоусова вся в ожидании. У нее даже ноздри зашевелились, как у хищника, почуявшего добычу. «Если ваши начальники не в состоянии понять, кто должен руководить отделом, то, может быть, вам помочь им в этом определиться? Представьте себе реакцию руководства, если у Морозовой начнутся провал за провалом, а вы на глазах у руководства будете самоотверженно приходить организации на выручку, исправляя ее ошибки».
Подумав, Белоусова медленно кивнула и сказала: «Это звучит очень интересно.
Ради того, Валерия Николаевна, чтобы помочь вам восстановить справедливость, я готов регулярно встречаться с вами и консультировать по конкретным шагам, что вам нужно сделать. Конечно, мне будет нужно знать всю подноготное происходящего у вас в отделе». Решил ковать железо Андреянов пока горячо.
«Спасибо. Вы настоящий рыцарь, приходящий даме на помощь», — сказала Белоусова.
И глаза ее так хищно сверкнули, что Андреянов невольно поежился. Москва. Торгпредство Ливана. Приехав в Москву, Диана с мужем зашли в ресторан, а потом пораньше легли спать. Когда Фердаус утром сказал, что ему надо заехать на работу подписать какие-то бумаги, Диана с удовольствием увязалась следом за ним. Но удивленный взгляд мужа, который привык, что она никогда там лишний раз не появляется, предпочитая подождать его дома, Диана пояснила, что раз она теперь деловая женщина и даже на переговоры уже ездила, ей надо втягиваться в процесс и побольше бывать в деловой обстановке. Фердаус согласно кивнул, улыбнувшись немного снисходительно. Его забавляло рвение жены в бизнесе, и он гадал, надолго ли ее хватит. Диана же просто хотела поговорить с мужем по поводу своей затеи с покупкой недвижимости и необходимости в связи с этим заехать в Швейцарию, заключить договор с агентством.
Пока они ехали в Москву, она над этим все время думала, но говорить с мужем на эту тему в дороге не стала. Хотела все еще раз обдумать как следует. Обдумала. Но после того, как она стала сотрудничать с комитетом и пообщалась с Пашкой, который намекнул, что за иностранцами из капстран в СССР пристально наблюдают, обсуждать что-либо серьезное в квартире она не хотела категорически, тем более по поводу собственной бизнес-деятельности.
«Ну что, милая, как ты смотришь на то, чтобы отправиться, наконец, на пляж к теплому морю?» — игриво спросил Фердаус жену, когда они, закончив с первоочередными делами, устроились в кабинете с чашечками кофе в руках.
Где-то через час Фердаусу должны были принести еще порцию бумаг на подпись, но пока что у них появилось время передохнуть. «Очень положительно», — с энтузиазмом кивнула Диана. «Хочется расслабиться, отдохнуть и не думать ни о чем, хотя бы недельку, а лучше две».
«Согласен», — рассмеялся Фердаус. «Тогда я скажу заказать нам билеты в Ниццу на завтра. Тебе хватит одного дня на сборы?»
«Вполне», — кивнула Диана. «Сегодня съезжу в пару мест, вещи соберу и готово. Только у меня будет просьба».
«Какая?»
«Я бы хотела сначала заехать в Швейцарию», — сказала Диана. «А оттуда уже лететь в Ниццу».
«Неожиданно», — удивился Фердаус. «А зачем нам туда?»
«Я много размышляла после Пашиных лекций про рыночную экономику», — начала объяснять Диана. «И поняла, что очень важно все эти знания закреплять как-то на практике, иначе я просто все скоро забуду и потом что, заново учиться? Поэтому я хочу попробовать себя в каком-нибудь бизнесе».
«Ничего себе!» —
удивился Фердаус, совершенно не ожидавший такого поворота.
«Но мы ведь с тобой и так вместе участвуем в семейном бизнесе. Переговоры уже провели самостоятельно с зарубежными партнерами».
«Это да», — согласилась Диана. «Но это не совсем то. Понимаешь, это все же фабрика твоего отца. Да, мы помогаем и постепенно будем всему учиться, но мне хочется иметь и что-то полностью свое. Хочется проверить, могу ли я чего-то добиться сама. Пусть это будет не так масштабно, но зато я это сделаю только своими силами».
«У тебя очень серьезные планы, я смотрю»,
— одобрительно посмотрел на жену Фердаус.
«Я очень рад, что ты так активно учишься всему новому. А чем именно ты хочешь заняться? Каким бизнесом? Имей в виду, начинать что-то самостоятельно с нуля очень рискованно. Для этого нужны серьезные знания и опыт, иначе рассчитывать на успех сложно. Поэтому отец и учит нас всему постепенно, под своим присмотром».
«Я это понимаю, и не хочу сразу влезать ни во что серьезное», — успокоила мужа Диана. «Я посоветовалась с Пашей, попросила его подсказать пару идей, во что можно было бы вложить деньги. Он сказал, что перспективная сфера — это покупка недвижимости и сдача ее потом в аренду. Там не сильно много рисков, главное — найти хорошее агентство и, постепенно изучая рынки разных стран, вкладываться в выгодные объекты и потом сдавать их и зарабатывать деньги». Диана специально сослалась в разговоре на брата, зная, с каким уважением Фердаус со свекром относится к его мнению по вопросам бизнеса. И это сработало. Она по глазам мужа увидела, что после упоминания Пашки тот стал относиться к ее идее более лояльно. «Вот как Пашке удается, ума не приложу», — думала Диана. «А ведь если бы не сказала про него, Фердаус точно не отреагировал бы так спокойно, просто уверена в этом. Спорить бы начал и убеждать передумать».
«Ну, звучит вполне разумно», — кивнул Фердаус, подумав. «К тому же, занимаясь недвижимостью, ты сможешь очень гибко подходить к решению всех вопросов. Появился интересный объект и свободные деньги — вкладываешь. Нет средств или они нужны на что-то другое — ставишь все на паузу. Мне нравится».
«Ура!» — просияла Диана. «Спасибо. Мне было очень важно, чтобы ты одобрил эту идею». Фердаус в ответ довольно улыбнулся.
«Хорошо, тогда летим через Швейцарию», — сказал он с деловым видом. «Я сейчас отправлю запрос нашему поверенному в Давос, попрошу порекомендовать хорошее агентство недвижимости, хотя... А почему именно Швейцария?»
«Паша сказал, что там я могу открыть фирму так, чтобы никто не знал, что она принадлежит именно мне. Все же, помимо Ливанского, у меня же еще и гражданство СССР, Мне не хотелось бы, чтобы в Москве знали, что я богата.